цилиндр лица, пробитый двумя пулями. Роскошный головной убор словно бы сам собой наделся на ствол револьвера, а когда она его стряхнула, то, подняв глаза, встретилась с лисьим взглядом уже нос к носу. «Все, теперь все». Я торжественно взмахнул обеими руками, приказывая дать военный марш. Со сцены месье Ренар уносил брыкающуюся даму в кудряшках под «Правь, Британия, морями», одобрительный свист и топот ног зала. Я поспешил следом, но уйти так просто не удалось. Взыскательная лондонская публика жаждала непременно видеть молодого дирижера. Весь оркестр встал в едином порыве. Музыканты в такт постукивали смычками по инструментам. Мне пришлось выходить, улыбаться и кланяться. А кто бы поступил иначе? Не стоило, право, обижать равнодушием эстетствующих зрителей. Уж они-то ни в коей мере не виноваты во всем этом бедламе. Леди и джентльмены всего лишь купили дорогущие билеты на модную постановку. А уж что мы тут устроили им за их же деньги? Когда я выбежал из театра, учитель Лис уже усаживал пленницу в кэп. «Опаздываешь, мой мальчик? Прошу прощения, сэр, это все-таки опера, высокое искусство». «Не наслушался пения? Это легко исправить». «Ох, лучше бы я молчал». На этот раз нам категорически не повезло, и старательный, горбоносый кэбман, чалый масти с черной кудрявой гривой, надрывно выл всю дорогу. «Башмет мой драный, штаны порваный, нога кривые, как у коня. Шел бы ты нафиг, парень в папахе, так называют в ауле меня». Нет ничего страшнее и безжалостнее кавказского народного шансона. Ни голоса, ни слуха, ни такта и ни капли сострадания к ближним, так бы я это обозначил. Даже бедная овечка перестала сопротивляться, заткнула уши и тихо всхлипывала всю дорогу. Лис пересчитал оставшиеся заряды в ее Смит-Вессоне, переложил оружие во внутренний карман плаща и пальцем проверил дырки в своем цилиндре. Увы, головной убор был испорчен безвозвратно. Наверное, можно попробовать перешить его в плоскую шляпу, типа канотье, но обычно такие делаются из итальянской соломки и носятся на побережье летом. Сейчас же середина осени, и впереди холодная лондонская зима. Тем не менее, мой учитель относился к плененной даме с подобающим джентльмену уважением, его речь и манеры были безупречны. Впрочем, как и всегда. Когда кэп тормознул на нашей улице, он первым вышел на тротуар, не торгуясь расплатился за поездку и подал руку овце. «Шарль?» «Да, месье». Старый дворецкий появился на пороге практически в ту же секунду, предупреждающий, держа раскрытый зонт. «Будь добр, сопроводите нашу гостью в дом. Ей нужно привести себя в порядок. Да и нам всем не повредил бы легкий ужин, горячий чай и, быть может, даже глоток чего-нибудь покрепче. Шерри? Бренди?» Каким-то невероятным чутьем бывший военный понял, что с притихшей овечки не стоит спускать глаз. Так что по факту мы с наставником были предоставлены сами себе. Дома первым делом Лис написал короткую записку в Скотланд-Ярд и отправил меня за угол к мосту, передать ее первому же встречному полисмену. На этот раз я справился с заданием за 2, максимум 3 минуты, благо констебль стоял под фонарем совершенно без дела. Он выслушал меня, кивнул, мы обменялись понимающими взглядами нижних чинов, часто шалеющих от капризов вышестоящего начальства, и разошлись каждый в свою сторону. Можно было быть уверенным, что инспектор Хаггард прибудет к нам в течение какого-нибудь часа, если, конечно, у него нет более важных дел. Когда я вернулся, месье Ренар уже сидел в домашнем халате и восточных тапках, вытянув ноги к горящему камину, а перед ним стоял небольшой стол, заботливо накрытый к ужину. Ничего особенного, нарезка холодной говядины, рокфор, тосты с огурцом, мед, кисть винограда, молочный мусс с лимоном и вишней. Для меня стоял чай и сливки. Сам Лис покачивал в лапах чашечку своего любимого кофе по-бретонски. «Майкл», — он кивнул мне, указывая на свободное кресло, — «у тебя 5-10 минут на еду, потом ты будешь нужен мне как секретарь». В общем, я опять ел с неприличной скоростью, старательно набивая рот и заглатывая мясо большими кусками. Буквально в то же время наш дворецкий пригласил в гостиную мисс Мериносис. По крайней мере, так нам представилась служанка-овца из дома Хоупов. Она была уже без плаща, в простом мануфактурном платье синего цвета с мелкими цветочками и коричневом фартуке с карманами, украшенными черными кружевами. Кудрявая шерсть на голове, почти белая, с легким оттенком в золотистый тон, морда лица скорее черная, витые рожки тоже. Глаза опущены, ресницы длинные, движения неуверенные. Но, кстати, общее впечатление вполне приятное. По знаку моего учителя я вскочил с места, подвигая ей свободный стул. Шарль в тот же момент предложил гостье пирог с творогом и зеленью, морковный сок и мусс. Должен заметить, что прежде чем сесть, овца как бы ненароком ощупала спинку стула. «Прошу вас, мисс Мериносес, приятно, что вы согласились разделить с нами скромный холостяцкий ужин. Предпочитаете чай или кофе?»
«Право, я не знаю. Вы, сэр...»
«Ренар. Для вас просто Ренар, без церемоний», — широко улыбнулся лис, демонстрируя отличные зубы, вовек не знавшие услуг стоматолога. «Мальчик мой, налей чаю нашей гости. Очень рекомендую пирог. Выпечка — это визитная карточка нашего дома». Я исполнил приказ, и вдруг юная овечка застенчиво улыбнулась мне. Она уже не казалась тем безжалостным киллером, что палил в моего учителя дважды, продырявив ему шляпу. Убедившись, что преступница занята ужином, мистер Ренар подмигнул мне. Я тут же взял в руки блокнот и электрическое перо. «Мисс Мериносес, уже если вы дважды стреляли в меня, то, возможно, снизойдете до объяснения, почему? Мы ведь никогда не встречались раньше. Вряд ли я мог как-то смертельно обидеть вас или ваших близких». На последних словах она вздрогнула, и он это заметил. «Ради всех святых не прерывайте ваш ужин. Говорить буду я. Если же вам будет угодно поправить меня или что-либо дополнить, сделайте это в течение ближайшего часа. Потом нас навестит инспектор Хаггард из Скотланд-Ярда. И мне бы очень хотелось знать, что именно я смогу сказать ему в вашу защиту».
«Нет, сэр, наверное, мне будет проще говорить самой. Раз молодой человек будет записывать, я могу говорить помедленнее».
«Я справлюсь, мисс». Овца кивнула, выпила пару глотков чая и затараторила с такой скоростью и страстью, словно селевый поток прорвал плотину и несся вниз, уничтожая в буйстве стихии все разумное и полезное, что было создано человеком. Если бы не электрическое перо и хоть какой-то опыт секретарской работы, я бы, наверное, скомкал лист, выбросил блокнот и просто расплакался. Но мудрый Ренар время от времени вставлял короткие комментарии, что давало мне возможность хоть на пару секунд перевести дух. Итак, попробую пересказать общую суть сюжета, полного воистину шекспировского трагизма, лжи и предательства. Два брата, Джон и Джошуа Хоупы, унаследовали семейный бизнес в виде двух совершенно одинаковых доходных домов, так что, сдавая квартиры в наем, они могли безбедно жить до старости. Но любой дом всегда требует ухода, вложений, своевременного ремонта, в конце концов. Младший брат вел себя более скромно, чему и поучал единственного сына, зато его дом был всегда в образцовом состоянии. Старший драл три шкуры с постояльцев, тратя прибыль исключительно на азартные игры, алкоголь, всяческие излишества и завистливо посматривал на наследство брата. Надо ли говорить, что в конце концов все это привело к разрыву их отношений, после чего младший брат неожиданно пропал. Дом отца перешел к сыну, за которым присматривала экономка, та самая мисс Мериносес, переехавшая в Лондон с французской Корсики. По ее словам, молодой хозяин в возрасте неполных 16 лет был так запуган дядей, что готов продать ему свою долю наследства за бесценок. Однако Хоуп-старший вознамерился нанять известного на всю Британию киллера, таинственного Лиса Ренара. Но возникает логичный вопрос. как столь известный киллер, как я, до сих пор живет на свободе, и почему при всей своей таинственности я известен кому угодно, даже вам. Разумеется, овца с ответом затруднилась, вспомнив лишь, что всю информацию она получила от молодого юноши, кричащего ей из окошка, пролетающего мимо кэба. Юный Хоуп успел назвать ей имя и адрес, а также предупредил, что его везут в Скотланд-Ярд по ложному обвинению в убийстве собственного дяди. Видимо, не так уж быстро летел этот кэб. Горячее сердечко кудрявой мисс вспыхнуло. Она вернулась в свою комнату, где обнаружила на столике заряженный Смит & Вессон. Она не знала, откуда взялось оружие, но сразу поняла, что ей предстоит сделать. Хотя раньше бедняжке не приходилось стрелять, но она же с Корсики. «И у вас не возникло вопросов?» «Каких, сэр? Все было кристально ясно. Я должна наказать Ринара, то есть вас». «Далее?» Она увидела нас с наставником у доходных домов. Утвердилась в том, что лис опять что-то разнюхивает, и твердо решила положить конец его козням. Потом она намеревалась сама отправиться в полицию, где сдастся, чтобы разделить арестантскую участь со своим возлюбленным.
«Так вы любите его?»
«О, это не может не внушать уважения к вашим поступкам. Но в курсе ли молодой Хоуп ваших чувств?»
«Ах, нет, что вы! Он невинная душа, как я могла бы и ему признаться?»
«Вы правы. Девичий стыд стал редкостью в наш безумный XIX век, в эпоху электричества и пара», — сочувственно покивал мой учитель, доливая гостье чай. «Вынужден разочаровать вас, мисс Мериносис, но я не являюсь киллером и, более того, категорически не имею никакого отношения к членам семьи Хоуп».
«Это неправда!»
«Увы, мне больно огорчать вас. С мистером Джоном Хоупом-старшим я действительно имел короткий и не особо приятный утренний диалог, в результате которого мы поспорили на некую сумму. Я мог бы забрать себе выигрыш, только если бы нашел и представил полиции убийцу его брата».
«Не может быть!»
«Наш спор засвидетельствовал инспектор Хаггард из Скотланд-Ярда. Кстати, уверен, что именно он сейчас и стучит в нашу дверь. Шарль?»
«Уже иду открывать, месье».
Пару минут спустя к нашей компании присоединился крупный мужчина с широким лицом. Инспектор был в мундире, при орденах, бакенбарды расчесаны, усы закручены вверх, в глазах охотничий азарт. Видимо, он внимательно прочел записку моего учителя и наверняка принял все меры, чтобы выглядеть максимально солидно.
«Ринар? Майкл? Мисс...»
Вежливо, но без подобострастия или лишнего пыла поклонился он. «Мисс Мериносис», — представил юную овечку лис. «А это небезызвестный инспектор Хаггард из Скотланд-Ярда. Уверен, вы не найдете второго такого слугу закона, более преданного, порядочного и благородного человека. Я имею честь называть его своим другом». Они обменялись крепким мужским рукопожатием, после чего наш гость, сев в мое кресло, принял из рук дворецкого крепкий кофе. Он всем видом старался подчеркнуть свое высокое положение и показать, что на работе не пьет.
«Что ж, вам удалось выяснить причины смерти Джона Хоупа?»
«Да. Благодаря вашей информации, Гавкинс заблаговременно прибыл на место и обнаружил племянника, рыдающим над телом дяди. Несчастный был застрелен через распахнутое окно в комнате на первом этаже со стороны внутреннего двора. Пневматика или электрическое оружие?»
«Сержант поставил бы на револьвер Смит & Вессон, но точные данные даст судебный медик».
Глаза экономки расширились так, словно она увидела перед собой пастуха с ножницами для стрижки овец. «Оружие, конечно, не было обнаружено». Лис встал и вытащил из ящика стола черный револьвер. «Проверьте его, уверен, что калибр подойдет и царапины на пуле окажутся идентичными. А пока мы ждем нашего дорогого Гавкинса, я бы предложил вам приинтереснейшее чтение, мальчик мой». Я послушно вскочил, передавая инспектору запись показаний мисс Мериносис. По мере чтения брови его то взлетали вверх, то едва не ломали переносицу.
На последнем абзаце он решительно отставил в сторону недопитый кофе и грозно зыркнул на Шарля. Наш дворецкий невозмутимо выдержал удар, всем видом давая понять, что подчиняется лишь слову хозяина дома. Мистер Ренар рассеянно кивнул, и минутой спустя перед инспектором стоял стакан бренди.
«Господи боже мой, что это за бабская хрень?»
«Полегче, полегче, друг мой, в доме юная леди».
«Мисс, а вы вообще понимаете, во что вляпались всеми четырьмя копытцами?» Не обращая внимания на протесты моего наставника, продолжил орать Хаггард.
«Вы в курсе, что даже за неудачную, но осознанную попытку покушения на убийство я обязан отправить вас в тюрьму? Что, если бы вы только ранили консультанта Скотланд-Ярда, то, возможно, даже за это попали бы на виселицу? Что, если следствие докажет связь этого револьвера с тем, из которого убили вашего работодателя, то вам гарантированно не избежать петли?»
«Не кричите на нее, сэр», — невольно вмешался я. «Разве вы не видите? Она влюблена». Инспектор открыл было рот, чтобы заткнуть его мне. Потом поймал красноречивый взгляд Лиса, шумно выдохнул через нос, салютовал стаканом в сторону опустившей голову овечки и вылил остатки бренди себе в глотку, словно ведро воды в жестяную ванную. Ньютон шестикрылый. Раньше я считал, что так пьет только моя бабуля, да грубая матросня, сошедшая на берег после годового плавания. Но никак не интеллигентные люди. В двери вновь постучали, и дворецкий присоединил к нашему благородному обществу еще пару гостей. Строгий и подтянутый доберман Гавкинс в мундире, шлеме и плаще. Рядом с ним застенчиво мялся молодой худощавый парень в недорогой, но приличной одежде, немногим старше меня. Смазливое лицо, короткие кудряшки, ранние залысины, длинные ресницы. В общем, жутко напыщенный, скользкий и противный тип. Не знаю, почему я так решил, не спрашивайте, просто показалось. Было в нем что-то такое, невнятное, но...
«Мисс, джентльмены, позвольте представить вам жертву», — кратко рявкнул сержант. «Я застал его рыдающим у трупа дяди. Ни оружия, ни повода, но его показания дают возможность предположить, что во всем виновата экономка, некая Мериносис».
«Сливки?» — вежливо уточнил Лис.
«Я на службе».
«Принято, дружище. Шарль, двойные подогретые сливки для сержанта и, видимо, еще один стул. Не будет же краса и гордость нашей полиции лежать пузом вверх на коврике у камина. Или будет?»
«Ренар, я тебе глотку перегрызу»,
— мгновенно завелся доберман, которому всегда нужно меньше 2 секунд для вспышки эмоций. Я резко пожалел, что моя электрическая дубинка находится в лаборатории, но сержант не смел показать зубы без разрешения непосредственного начальства.
«Представьтесь, молодой человек», — тихо потребовал инспектор.
«О, сэр, мое имя Элтон Джонатан Хоуп», — делая жалостливое выражение лица, заныл он, и я вновь ощутил странный позыв брезгливости в отношении этого типа. «В 1 год я потерял отца, чье тело так и не найдено, а сегодня еще и любимого дядю. В довершение всех бед от нас сбежала экономка, а потом меня хватает полиция. Прошу, скажите, за что я арестован?» «Он ни в чем не виноват», — пылко подхватил овечка.
«Гавкинс, скажите гав», — продолжал нарываться мой учитель, еле заметно толкая столик ногой, так что ретивый доберман едва не нырнул носом в поданные дворецким сливки.
Шарль публично извинился. Сержант с размаху обложил в 3 этажа хозяина дома. Мистер Хаггард тщетно пытался орать на всех сразу, взывая к порядку и дисциплине, но я-то знал, что все это бесполезно. Иногда Ренара накрывали такие странные припадки безумия, когда он, очертя голову, бросался в самое пекло, провоцируя толпу противников и демонически хохоча в лицо опасности. Не то чтобы его это забавляло, скорее служило максимально быстрым способом снять стресс и успокоить нервы. Вспомните хоть недавнее поведение моего наставника в ирландском баре, когда он расколотил пивную кружку о голову здоровенного медведя. Зачем? А так, захотелось выпендриться.
«Замолчите уже все!» — неожиданно громко пропищала мисс Мериносис.
делая предупредительный выстрел вверх. Когда и как она умудрилась завладеть револьвером, не заметил никто. Все мы были заняты более важными делами. Орали, трепались, размахивали кулаками, шумели, рыдали и вообще вели себя как редкостные идиоты. Мы, истинные британцы, эмоциональный народ. Сдержанность в проявлении чувств не наш конек. Овечка отпрыгнула к камину, поочередно переводя ствол на всех, кроме своего смазливого любовника, если, конечно, он таковым был.
«Мэри, что ты делаешь?»
растерянно спросил юноша, вытирая слезки в уголках глаз.
«Спасаю нашу любовь».
«О чем ты говоришь, безумная?» «О том, что я все делала ради тебя, мой милый». Она попыталась улыбнуться, но ее губки кривились от нахлынувших чувств. Казалось, вот-вот, и экономка сорвется в рыдание. «Это я убила твоего отца за то, что мистер Хоуп был скуп, и ты не мог позволить себе тот уровень жизни, который заслуживаешь. Пришлось отравить его и выбросить тело в Темзу. Эта река всегда голодна. Я застрелила твоего грубого дядюшку через окно, прямо в голову. Он хотел разлучить нас, и я все делала ради тебя, о счастье мое. Я всегда буду рядом».
На пару минут наступила тягомотная тишина. Потом мистер Ренар деликатно прокашлялся, покосился на остальных и сам дал себе слово. «Джентльмены, позвольте мне от лица всех нас принести глубочайшие извинения мисс Мериносис за свое неподобающее поведение». Все дружно кивнули. И я в том числе, хотя отнюдь не считал себя виноватым. Все мы здесь свидетели того, как эта юная овечка дала полное признание, зачем-то оговорив себя и выгораживая истинного преступника.
«Неправда!»
«Правда в том, милая мисс, что вы на редкость плохой стрелок. Вы дважды не могли попасть в меня с 4 шагов. Что уж говорить о выстреле в голову мистера Хоупа за почти 100 ярдов. Не желаете повторить?»